Фрагмент из моего романа «Страна чудесных дураков». Читает автор. В эту ночь не спал еще один человек. В душном вагоне, запыленными, запыльтевшими окнами, на боковой верхней полке в поезде дальнего следования ехала молоденькая учительница. То, что ей удалось купить билет на этот поезд за минуту до его отправления в пик миграции пассажиров, иначе как чудом не назовешь. Она до сих пор не могла понять, каким образом позволила себе совершить столь безрассудный поступок. Как и не могла понять, каким образом случилось так, что еще утром она готовилась к началу учебного года, планировала обновить шторы, пусть крошечной, ведомственной, но все же в какой-то мере своей квартире, а сейчас и работа, и квартирка, и друзья, все в прошлом. Мало того, ей удалось в считанные часы добиться увольнения, купить билет до Москвы, собрать чемоданы. На самом деле вещей у нее набралось лишь на одну спортивную сумку. Практически раздарить нажитое за год добро в виде посуды, тазика, утюга, подросткового раскладного дивана, журнального столика, крошечного холодильника и переносного телевизора. И что поразительно, она умудрилась купить билет на поезд пик пассажирских перевозок. Когда купить билет на какой-нибудь вид транспорта, все равно, что напроситься пассажиром на корабль с космонавтами, улетающими в ближайшие дни в космос. Но самым невероятным фактом во всей истории было то, что ее безропотно уволили с работы. И не когда-нибудь, а в канун начала учебного года. И даже зарплату с увольнительными выплатили. Во как! Интересно, кто же эти люди, что им так легко и быстро удалось договориться с ее начальством? То ли какие-то криминальные авторитеты, то ли олигархи, то ли большие чиновники. Ведь обычным смертным такие трюки вряд ли по плечу. Хотя поверить в то, что Вика имеет дело с такими людьми, было еще труднее. Да кто же они? Да и вообще, откуда вдруг у Вики такие знакомства? Марину знобило, бросала в жар, но дело сделано, и теперь махать крылышками, как понятно, было поздно. Ладно, поживем, увидим. Если почувствую, что жареным запахнет, сбегу. Придумаю какой-нибудь предлог и сбегу. Москва большая, затеряться несложно. А что, если приедут встречать какие-нибудь бритоголовые дядьки с пальцами в растопырку, прыгну в первый попавшийся рейсовый автобус и... Марина сделала несколько глубоких вздохов, потом, задержав секунд на 20 дыхания, резко выдохнула. Однако волнение ее не покинуло. Наоборот, даже дурно стало. Девушка свесила над проходом голову, чтобы прикинуть, куда поставить ногу, чтобы спуститься с верхней боковой полки. Но тот пассажир, который похрапывал на первой, на подмышку принамастил свою курточку, и ногу поставить было некуда. Что же касается той подножки, что была с другой стороны полки, то на нее этот же пассажир поставил свою огромную стопу, так что обе подножки оказались заняты. Ну и как теперь ей спускаться вниз? Она же не каскадер, чтобы при своем росточке сигать с такой высоты. Марина уже хотела было повернуться на бок, попробовать заснуть, но поняла, что теперь ей срочно приспичило в туалет. Она склонилась над нижней полкой и начала потихоньку стаскивать с подножки куртку. Но не могла же она поставить ногу на чужую вещь. Ей уже почти удалось уложить курточку вокруг головы спящего мужчины, но в этот миг сильная мужская рука мертвой хваткой вцепилась в ее руку. От неожиданности вскрикнув, Марина едва не рухнула вниз. И в этот миг возле ее уха раздался зловещий шепот. «Тебя кто учил красть чужие вещи? А ну-ка, положи, где взяла?» «Дяденька, мне в туалет надо, а вы все подножки заняли одну ногой, другую курточкой. Ну как же я вниз спущусь?» — взмолилась учительница. Мужчина, пробурчав что-то себе под нос, отпустил ее руку, засопел, тяжело встал и, лихо подхватив ее на руки, поставил прямо на ее же кеды. Окинув Марину с ног до головы, странный пассажир буквально рухнул на свою полку и, кажется, мгновенно заснул. Некоторое время Марина растерянно смотрела на едва освещенное лицо похрапывающего мужчины, потом тихонько напялила кеды и поплелась в конец вагона. Уже возвращаясь назад, невольно подумала: а как же обратно на полку сберусь? А вдруг опять обе подножки заняты? Но когда подошла, увидела, что куртка выглядывает из-под головы спящего, а ноги он поставил на полочку сеточку для туалетных принадлежностей на боковой стенке. Марина едва не прыснула, когда мелькнувший в окне свет высветил то, как удерживались ноги мужчины в подвешенном состоянии. Он попросту зацепился, словно шимпанзе, за полочку большими пальцами ног. Однако взбираться обратно на полку Марине не пришлось. В вагоне внезапно вспыхнул свет, и проводница приятным голосом пропела: «Уважаемые пассажиры, доброе утро! Наш поезд приближается к столице нашей родины Москва, а уже через 30 минут я вынуждена буду закрыть все туалеты на ключ, так что поторопитесь, пока горит зеленый свет, и будьте так добры, поспешите сдать постель». Конечно, эту информацию пассажиры должны были услышать из динамиков, а не из уст проводника, но, увы, как это бывает в составах летней сборки, они не работали. Внутри Марины промелькнула радостная мысль: ну надо же, как вовремя в туалет сбегала. А порадоваться было чему. Ведь те люди, чьи купе располагались возле туалета, мгновенно такую очередь создали, что Марине вряд ли удалось бы туда до закрытия успеть. Ну, конечно, зубы почистить ей теперь не удастся, но руки помыть, умыться она таки успела. Мужчина, который сначала оскорбил ее, потом галантно с полки снял, в туалет, очевидно, не собирался, предпочтя поспать еще несколько лишних минут. А поэтому у Марины возникла вновь проблемка. Как снять постель и свою сумку с третьей полки? Ведь если сейчас начнет стаскивать все с верхней, на человека может мусор посыпаться. Матрасы-то явно не стерильные. Но мужчина внезапно открыл глаза и пропасил: «Что? Опять проблемы возникли, вот букварь суетливый. Да сядь ты, ради бога, еще почти полтора часа ехать, я тебе потом все сам сниму. Лучше вон, вытащи сумку, вон ту». Он потыкал пальцем куда-то под полку, черную. «Там и кофе, и баночка с икрой красненькая. Бери все, что найдешь. Кипяток наверняка у проводника найдется». Мужчина нетерпеливо помахал рукой, мол, шевелись, чего медлишь. Марина присела на корточки перед сумкой и робко произнесла: «А вы меня потом вновь в краже обвинять начнете?» Мужчина гулко вздохнул, встал, достал сумку, каким-то неуловимым движением мгновение ока сдернул с матраца постель, забросил ее к Марине на полку, скатал матрац одной рукой, забросил на третью полку, а другой выдвинул столик. Первым делом он достал из сумки две кружки. «Все, дуйте-ка, девушка, за кипятком. А я уж тут как-нибудь сам, без вашей помощи, стол накрою». Когда Марина вернулась, на столике красовались бутерброды с красной икрой, на бумажной тарелочке лежали тоненькие ломтики черной кеты, малосольненькие огурчики, помидорчики, молодой картофель в мундирах и редиска. «Я Федор, а ты кто такая?» – прогудел попутчик, голос которого был еще ниже, чем у левши. «Я Марина». Ей хотелось называть его дяденькой, но она решила обойтись без имени и без дяденьки. «А вы кто такой? Простите, не так, вы куда, откуда?» «Я с Дальнего. В командировку. С Дальнего Востока. Можно сказать, уже прибыл к месту назначения. А ты?» «С Востока, говорите? А почему я вас вчера на этой полке не видела, когда садилась?» «Так я же из купейного пришел. Представляешь, там в вагоне, в котором до этого ехал, женщина рожать надумала. Вот я и уступил место для непредвиденного пассажира». «Да что вы! Неужели в нашем поезде ребеночек родился?» «Да, мужик, в половину полки длиной 5 кг весу, не меньше. Кстати, ты не поверишь, мне ведь совместно с ее супругом даже кушерить пришлось. Ведь пока медперсонал прибыл на какой-то там станции, дитё уже мамку с аппетитом смотало. А женщины? Их что, не оказалось поблизости? Мужчина громко рассмеялся. Там, в том вагоне, в основном студенты богатеньких родителей едут. А они такие же буквари, как ты. Конечно, позже из других вагонов доктора всей мастей набежали. Но только мы с Вовкой, мужем ее, на тот час уже сами управились. Новорожденный-то этот, представляешь, какой хитрюга оказался. Решил нас, мужиков, на вшивость испытать. Не стал дожидаться, когда специалисты набегут, да тетки опытные. За каких-нибудь полчаса выплеснулся. Правда, ехала с нами в купе дама одна. Однако, как только все началось, она тут же в тамбур курить сбежала. Испугалась до смерти рождения жизни. Так что вот такие-то дела, букварь Марина. А почему вы меня букварем называете? А потому что молодые все буквари, а то нет. Ну, не знаю. Только я уже вроде бы выросла, сама преподаю. Преподаю. Хочешь сказать, что 50-летний опыт успела накопить? Марина невольно рассмеялась. Нет, конечно же, нет. Вы меня простите. Я ведь сначала вас плохо подумала. А вы, оказывается, удивительный человек. И за угощение вам большое спасибо. Если честно, очень редкие для меня лакомства. Я об икре и рыбе говорю. Ну вот, и забирай баночку с икрой, и рыбу эту. У меня там в чемодане еще есть. В это время все засуетились. Проводники стали поторапливать пассажиров со сдачи постельного белья, и Марина поняла, что они почти приехали. Волнение вновь охватило ее душу. Конечно, она послала вчера смс-ку по поводу своего прибытия в Москву, но кто знает, встретит ли и кто встретит. Ее подмывало рассказать всю свою историю этому дядечке. Теперь она уже не сомневалась в том, что ему можно довериться, не обидит. Сильный, добрый. А вот кто там, на перроне окажется, еще вопрос. Тем не менее, она не решилась обременять этого человека своими проблемами. А он, в свою очередь, сдал оба комплекта постельного белья, убрал со стола, быстро привел себя в порядок и, поцеловав Марине руку, сказал: «Ну что, букварь Мариша, вынужден тебя покинуть. Мне к своему вагону нужно пробраться, а то ведь встречать меня будут там, а я едва ли не на другом конце состава». И он тут же исчез, словно растворился в пространстве. Марина невольно пожалела о том, что так и не рассказала этому человеку о своем бессрассудном поступке и страхе, который не отпускал ее в течение всей дороги. А тем временем поезд стал притормаживать, вагон начал раскачивать на стрелках, за окном появились перрон, люди, и, наконец, после небольшого толчка состав замер. Марина подхватила свою сумку и начала медленно с вереницы пассажиров продвигаться на выход. После душного вагона даже столичный воздух показался ей абсолютно чистым и свежим. Не зная, что делать, и чтобы не мешать другим выгружать на перрон чемоданы, она отошла в сторону. Не успев занять более удобную позицию, где бы ее поменьше всего толкали, она внезапно услышала: «Марина Витальевна! Марина Витальевна!» Марина оглянулась и увидела, как периодически, высоко подпрыгивая, чтобы видно было среди потока людей, размахивая руками, к ней на всех парах несется Вика. Марина знала, что из интерната Вику забрал отец, что с самого рождения они ни разу не виделись, что жить и учиться теперь Вика будет в каком-то другом, небольшом городке. Но кто он? Куда пропадал на столько лет, Марина не знала. С человеком, который бросил своего ребенка на произвол судьбы, она даже встречаться не пожелала. Поэтому, когда директриса попросила ее рассказать этому так называемому папаше хотя бы вкратце о его дочери, она, сославшись на занятость, ограничилась телефонным разговором. А когда ее подруга и коллега по работе спросила, почему она не пожелала познакомиться с отцом девочки, сказала, что боялась этому козлу сначала глаза выцарапать за Вику, а потом из-за этого же козла в тюрьму загреметь, и добавила: «Пронюхал, наверное, гад, что у девчонки квартира трехкомнатная, вот и примчался. Не мешало бы этого папашку на ДНК проверить. Вот голову даю на отсечение, что папашка этот окажется липовым. Да вот только кто всеми этими проверками заниматься будет? Услуга-то не копеечная, да и мороки много». Но когда Марина этой же подруге неожиданно сообщила о том, что уезжает к Вике, ее отцу и каким-то там их друзьям, та впервые в своей жизни познала на себе, что такое лишиться дара речи. А когда, наконец, ее речь восстановилась, то ей так и не удалось добиться внятного ответа на свой вопрос. Зачем Маринка это делает и все ли у нее в порядке с головой? Можно подумать, Марина знала, что ее толкнуло сначала сказать Вике «да» по телефону, затем вдруг ни с того ни с сего начать раздавать всем, кому попало, свои вещи, оставляя себе ровно столько, сколько можно назвать необходимым. Положила на стол директрисе ключ от квартиры, умчаться на вокзал, купить билет, сесть в поезд, известить абсолютно чужих людей о том, что она уже к ним едет. Все происходило, будто в каком-то глубоком сне. И как будто не с ней, а с кем-то другим, чему она была лишь сторонним свидетелем. Вот и сейчас, когда она уже покинула вагон, и когда уже отчетливо сначала услышала, а потом увидела Викторию, пробуждение не произошло. А как можно назвать то странное состояние, в котором она пребывала? Ведь с того самого мига, когда она мельком увидела Вику, внезапно исчезло все. Вокзал, перрон, люди, поезда, та же Вика и даже звуки. Да что там звуки? Она и себя-то не чувствовала. Так, какое-то невероятное, всепоглощающее восприятие. Почему? Да потому что сейчас единственное, что видела Марина, так это прекрасные, невероятно голубые глаза мужчины, вокруг которого было много-много ослепительного света. Его роскошные развивающиеся волосы, и которые, как ей казалось, не шел, а плыл над невидимой из-за его яркого света толпой людей. Какое там ДНК, когда и так было видно, что Вика – его абсолютная копия. Марина застыла в оцепенении, не в силах оторвать взгляд от этого завораживающего видения, и лишь губы ее беззвучно шептали: «Дура я, дура! Говорить не хотела с этим человеком!» Сквозь гул в ушах, словно сквозь тощу воды откуда-то издалека, она услышала: «Марина Витальевна, как здорово, что вы приехали! А это мой отец, знакомьтесь!» «Ну, здравствуйте! Разрешите представиться, Иван! Молодец, что рискнули приехать! Сумку давайте! Пару дней мы еще побудем в Москве». От этой фразы у Вики радостно ёкнуло сердце. «Ну, кое-что еще не успел сделать. Заодно познакомлю вас с замечательными людьми. А уж потом поедем дальше. Надеюсь, небольшая задержка не повлияет на учебный процесс как учительницы, так и ученицы. Кстати, там Марина Витальевна, ваши будущие коллеги уже ждут. Да и тебя, Вика, тоже. Твои будущие одноклассники. И те, и другие уже в курсе вашего приезда. Возможно, я и ошибаюсь, но мне почему-то кажется, что обеим вам там будет хорошо. Ну, а если этого хорошо с первого раза не случится, можно будет опробовать другие варианты. Вы не против?» Обе тут же утвердительно закивали головами. Марина настолько растерялась, что не заметил, как они подошли к легковой машине, возле которой стоял седой человек. Он галантно раскланялся, представился Семен Семеновичем, подмигнул Вике и, пристроив на крыше машины милицейский маячок, проговорил: «Ну что, дамы и господа, прокатимся с ветерком, пока город окончательно не проснулся». И они покатили по городу, в котором некоторым людям не было нужды просыпаться, лишь потому, что за всю ночь им так и не удалось заснуть.